На прошлой неделе в Северокавказскую службу радио «Свобода» был прислан видеоролик с заявлением лидера чеченского подполья Дуки Умарова. Умаров провозгласил создание государства «Северокавказский эмират», в который он включил Дагестан, Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Ставропольский край, и объявил себя главой этого государства, эмиром. По словам Умарова, с учреждением эмирата у вооруженных исламских групп на Северном Кавказе появляется новый враг. Новообразованная исламская теократия будет вести борьбу не только с Россией, но и со всем западным миром, присоединившись к мировому джихаду. Андрей Бабицкий обратился к экспертам с просьбой прокомментировать это заявление.
Сразу после того, как стало известно содержание видеопослания Доки Умарова, представитель чеченского подполья за рубежом Ахмед Закаев резко осудил решение об учреждении эмирата. На сегодняшний день лидеры чеченской диаспоры в Европе уже предприняли ряд шагов, которые формально лишают Умарова власти. Однако едва ли эти действия можно назвать эффективными. Рычагов влияния у чеченцев, получивших убежище на Западе, на вооруженное подполье фактически нет. Поэтому оно действует в автономном режиме, игнорируя возмущенные голоса из Европы. Я попросил старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН, кандидата исторических наук Михаила Рощина, оценить последствия решения, принятого Докой Умаровым.
Здесь, мне кажется, две таких важных составляющих. То есть, с одной стороны, сохранились люди, вот, которые привержены независимой Ичкерии, независимой Чеченской республике Ичкерии. С другой, эти люди сейчас, как я понимаю, они в основном живут за рубежом, в частности, как Ахмед Закаев. Поэтому у него ориентация определенная вот на западное общественное мнение. Я смотрел, похожая информация проходила и, скажем, на чеченском сайте, который во Франции. Тоже там, так сказать, вот была резкая критика в адрес этого последнего заявления Дока Умарова. А с другой стороны, мы имеем Дока Умарова, тех людей, которые его окружают. И это в основном молодежь, поскольку старшее поколение лидеров вот чеченских боевиков, она, в общем-то, была выбита. И эти люди, вероятно, ждали от него такого шага, потому что разговор о создании Северокавказского эмирата, он, в общем-то, шел все последние годы. Вероятно, таким образом Дока Умаров и те, кто его окружают, они рассчитывают на определенную мобилизацию сил вокруг своего движения.
Может ли учреждение эмирата как-то повлиять на дееспособность подполья, привлечь новых сторонников? Или с точки зрения организационной этот шаг не имеет смысла, спросил я Михаила Рощина.
Это сложный вопрос, насколько его дееспособность может возрасти, потому что на самом деле, как я понимаю, сил все-таки стало существенно меньше. Но знаете, как вот условно, конечно, нельзя назвать этих людей в полном смысле слова обреками, да, но вот идея обречества, так сказать, она всегда была жива на Северном Кавказе. Не то, что это такие вот вольные обреки, но какой-то вот такой воинственный дух, он всегда был жив, и, следовательно, чтобы вдохнуть какую-то новую жизнь, надо было дать новые формы. В этом смысле это как бы определенно организованная структура. Вероятно, они думают, вот те, кто стоял за Доку Умаровым и кто, так сказать, видимо, подталкивал его на соответствующее заявление, а может быть, он и сам хотел его сделать, что таким образом им как-то удастся вдохнуть новую жизнь в свое движение.
Михаил Рощин уверен, что северокавказское подполье уже давно дрейфовало в направлении самого радикального антизападного исламизма. Вопрос о провозглашении единства с джихадистскими силами по всему миру был делом времени, тем более, что финансовая помощь на ведение вооруженной борьбы на Северный Кавказ поступает от арабских организаций.
Создавая, вот провозглашая этот самый Северокавказский эмират, тем самым Дока Умаров и его движение, они встраиваются вот в общую систему радикального антизападного мусульманского фронта. Поэтому в этом смысле, конечно, вероятно, он рассчитывает, и другие лидеры рассчитывают, что тем самым они увеличат финансирование. Но на самом деле вот эта новая форма, она зрела очень давно, и я, например, слышал, что Абдул-Халим Сайдулаева тоже вот собирались, так сказать, но не успели провозгласить вот таким амиром Северокавказского эмирата, но, видимо, сейчас эта идея дозрела.
Не сузит ли столь откровенный выбор радикального исламского знамени социальную базу подполья? Михаил Рощин считает, что круг людей, поддерживающих боевиков, давно сложился и в количественном отношении, и во взглядах, поэтому он вряд ли изменится.
Социальная база, мне кажется, она всегда там в определенной степени присутствует. Насколько она широка, это другой вопрос. Но поскольку, в общем-то, проблема безработицы, незанятости вот молодого населения, при том, что та молодежь, которая в основном сегодня пополняет ряды подполья, это, в общем, люди, выросшие в период двух войн, которые, в общем-то, фактически так еще и не видели мирной жизни, и у которых, может быть, есть желание принять вот активное участие. То есть я не могу сказать, насколько это широкий круг. То есть, вероятно, да, здесь и произошло размежевание между большинством населения и вот этой узкой группой, но, тем не менее, вокруг ряды этой узкой группы они имеют тоже определенную базу. В общем-то, не случайно тот же док Умаров говорил, что к нему постоянно приходит молодежь, потому что есть молодые люди, которые готовы пополнить эти ряды.
Директор Северо-Кавказской службы радио «Свобода» Аслан Дукаев, напротив, уверен, что учреждение Северо-Кавказского Эмирата ослабляет чеченское подполье и делает сильнее его противников. Как вы считаете, вот это решение изменит, прибавит или убавит что-нибудь вот к нынешнему качеству вооруженной борьбы?
Нет, ну это решение, оно чисто идеологического свойства, или я бы сказал даже государственно-конституционного свойства, то есть никоим способом оно не может повлиять на боеспособность или боеподготовку или эффективность военных действий в Чечне. Мне известно, что многие командиры, которые воюют в Чечне, совершенно не были поставлены в известность об этом решении.
У вас уже есть какие-то документальные подтверждения того, что там часть командиров или не была поставлена в известность, или как-то против этого решения?
Но мне известно совершенно определенно из источников, близких к окружению Доки Умарова, что многие влиятельные соратники Умарова были против этого решения. То есть они пытались в течение нескольких дней даже отговорить его от принятия этого решения. То есть оно было принято очень келейно, очень закрыто, только узкий круг лиц знал об этом решении.
Каковы долгосрочные последствия и политические, и, скажем так, военные?
Самое очевидное последствие этого заявления заключается в том, что внесен окончательно раскол, то, что мы называем чеченским сопротивлением. То есть два крыла этого сопротивления, радикально-исламское и националистическое, разошлись. И, кажется, навсегда разошлись. А что касается большой политики, то оно дало очень хороший козырь в руки российских политиков и пропагандистов. Теперь им совершенно будет несложно убедить своих западных партнеров, скажем, в том, что чечняне воюют с радикальными джихадистами, которые собираются строить государство, эмират. Значит, цели этого государства, естественно, оторвать от России важную часть ее территории и построить там исламское государство.
Скажите, но все-таки, может быть, таким образом док Умаров надеялся мобилизовать своих сторонников?
Честно говоря, я долго изучал этот документ, я так и не понял, на какую аудиторию он был рассчитан. Если он был предназначен для то, что вы называете молодой частью вот этого ваххабитского подполья, то нарушены очень важные элементы принятия решений именно в исламской идеологии, поскольку шариат требует от правителя принимать решения на основе трех принципов. Принцип справедливости, во-первых, принцип совещательности, то, что называется шура, и принцип единства. Это очень важный элемент для любого исламского лидера в рамках шариата. То есть это решение и антиисламское само по себе.
Говорил директор Северо-Кавказской службы «Радио Свобода» Аслан Дукаев. Главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев, находящийся в Грозном, говорит, что большинство чеченцев так ничего и не узнали о том, что они являются гражданами одного из вилаетов Северо-Кавказского Эмирата.
На самом деле, широкий ход обсуждения эта тема не получила, поскольку она не проникла в какую-то широкую, что ли, периодику. То есть об этом не говорили по телевизору, там не писали местные газеты. А те, кто имеет интернет, выходят на какие-то форумы или сайты интернет, там прочитали, вот в этой среде было некое обсуждение этой темы. Но дальше таких узкокухонных разговоров это обсуждение не получило. Не то, что смешно, но как-то немножко так наивно, что ли, потому что большинство населения, в общем-то, живет своими достаточно узкосоциальными там какими-то интересами, проблемами. Мне кажется, что обратная связь, которая, наверное, у них есть, она действительно очень такая короткая, что ли. И то, чем живет, значит, сепаратистское подполье, оно действительно не выходит дальше их круга. Да, это, наверное, вызвано именно конспирацией, но оно, с одной стороны, оберегает это подполье, получается, с другой стороны, значит, как-то его изолирует.
Одно из последствий, которое легко просчитать, это бесконечное умножение сущностей. Несуществующий ичкерийский парламент, несколько депутатов которого находятся в различных европейских странах, пару дней назад принял на себя всю полноту власти по управлению чеченским государством. Таким образом, на развалинах былого единства в конкуренцию вступают представители двух пока еще никем не признанных стран.
О Северокавказском эмирате и мировом джихаде с экспертами беседовал мой коллега Андрей Бабицкий.